В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинскую армию отделили от церкви и политики. Страна отметила 30-летие своих вооруженных сил. Из России с печалью. Как в Москве отнеслись к известиям об участии югоистинских высокопоставленных чиновников в контрабанде сигарет и автомобилей? Сериал «Мост. Абхазский сезон». Как на самом деле происходит перемещение из России в Абхазию и обратно? Все это, а также слово Байдена. Продолжаем обсуждение признания Америкой армянского геноцида. Полная гармонизация. Гость недели Саид Гизерда. Блок «Тынги за власть» и много другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. В Грузии на этой неделе отметили 30-летний юбилей сил обороны. Правда, не дождавшись одного дня до официальной годовщины 30 апреля 1991 года. По случаю праздника на военной базе в Азиане, расположенной в пригороде Тбилиси, прошло торжественное мероприятие с участием высшего руководства страны и высокого представителя НАТО. О роли вооруженных сил и перспективах безопасности Грузии в материале Владимира Унанянца.
В ситуации, когда страна все еще находится в глубоком политическом кризисе, деполитизация армии является одним из ключевых аспектов сохранения безопасности страны. Выступая на церемонии по случаю юбилея сил обороны Грузии, почему-то состоявшейся на день раньше официальной даты, президент Саломе Зурабишвили ненавязчиво дала понять, что вооруженные силы не должны принимать чью-либо сторону в политической борьбе. И тут же отметила огромный вклад, который внесла армия в обеспечение независимости страны на протяжении последних 30 лет.
Сегодня мы отмечаем 30-летие грузинской армии, но все мы прекрасно знаем, что не 30 лет, а века насчитывает грузинская армия. И наша армия сегодня является достойным преемником тех воинов, которые сражались в войнах, за которые Грузия заплатила большую цену. Сегодня у нас есть вооруженные силы высочайшего стандарта, которые на протяжении многих лет участвуют в международных миротворческих миссиях и вносят свой вклад в борьбу за глобальный мир и безопасность.
Церемонию, судя по всему, перенесли, чтобы она не совпала со Страстной Пятницей, когда православные христиане оплакивают мученическую смерть Иисуса Христа на кресте. Праздновать что-либо в такой день в Грузии, где церковь обгоняет даже армию по уровню доверия населения, для руководства страны явно было не с руки. Поэтому поздравления в адрес военных прозвучали за день до 30-летия вооруженных сил страны. Впрочем, от этого они не стали менее громкими. По словам президента, профессионализм и боевая готовность грузинских военных достойны высокой оценки со стороны международных партнеров Тбилиси.
Эти 30 лет были тяжелыми годами формирования и испытаний грузинской армии, ее борьбы за национальные интересы, национальное достоинство, независимость страны, территориальную целостность и свободу. Это была борьба за наш западный европейский выбор, за достойное будущее, поэтому и плата была огромной. Многие люди погибли, потеряли здоровье и потеряли семьи. Мы преклоняемся перед погибшими и чтим их память.
Если президент больше говорил о значении армии как государствообразующего института, то премьер-министр акцентировал внимание на том, какую роль сыграли и продолжают играть грузинские военные в интеграции страны в евроатлантические структуры. По словам Ираклия Гарибашвили, качество их участия в миротворческих миссиях закрепило за Грузией репутацию надежного партнера.
Хочу особо отметить роль нашей армии на пути евроинтеграции страны и ваше достойное участие в миссии НАТО в Афганистане, которая завершается в сентябре. В этой миссии наши солдаты продемонстрировали грузинский воинский дух и во всем мире утвердили за Грузией имя надежного и заслуживающего доверия партнера. Мы гордо и с поднятой головой покинем миссию в Афганистане и в будущем также продолжим обеспечивать международный мир в существующих форматах. Еще раз поздравляю, благодарю вас за службу Родине и да хранит вас Господь.
Присутствовавший на церемонии председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич, являющийся, по сути, главным советником генерального секретаря Североатлантического альянса по военным вопросам, дал понять, вклад Грузии в миротворческую деятельность под эгидой НАТО не остался незамеченным Брюсселем.
Я горд тем, что нахожусь сегодня здесь. Учитывая, что миссия в Афганистане подходит к концу, я хотел бы отметить ваш вклад и поблагодарить Грузию. Ваша жертва – наша жертва. Ваши потери – это наши потери. За все это спасибо вам лично. Во время своей миссии вы заслужили уважение и, что наиболее важно, впечатлили всех союзников своим профессионализмом, отвагой, самопожертвованием и преданностью. Я видел все это собственными глазами во время своих многочисленных поездок в Афганистан. Вы сделали все это, чтобы помочь другим. Поступая таким образом, вы побуждаете и других встать на вашу сторону, чтобы защитить вашу собственную свободу и территориальную целостность.
Маршал Пич пообещал, что Североатлантический альянс будет способствовать дальнейшему укреплению потенциала сил обороны Грузии и развитию оперативной совместимости с армиями НАТО, а также интеграции страны в структуры военно-политического блока. По словам Стюарта Пича, безопасность всех стран региона важна для Брюсселя, и Грузия в этой схеме является ключевым игроком. Примечательно, что схожее заявление об опасностях, с которыми сталкивается регион, прозвучало в парламенте, где глава службы государственной безопасности Григол Лилуашвили представлял свой отчет. Словом, Лилуашвили на фоне боевых действий в Карабахе осенью прошлого года заинтересованная сторона использовала все методы и средства, чтобы сделать эту войну максимально разрушительной для Тбилиси. Согласно заверениям Лилуашвили, СГБ сумела нивелировать риски разжигания внутреннего конфликта на территории Грузии, но угроза остается. Как отмечают наблюдатели, подобной опасности не сможет нейтрализовать наличие даже самой высокопрофессиональной армии. Это в первую очередь дело руководства страны и дипломатов. Именно в их задачу входит обеспечить реальную поддержку страны мировым сообществом и не довести дело до того момента, когда расплачиваться за ошибки политиков придется солдатам. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
В России не прошел незамеченным контрабандный скандал, в центре которого оказалось руководство самопровозглашенной республики Южная Осетия. До сих пор Москва предпочитала не замечать подобные проблемы и не придавать их широкой огласке. Что означает эта публичность сейчас? А главное, как она может повлиять на оздоровление внутриполитической ситуации в республике? Мурат Гукимухов поговорил об этом с российскими экспертами.
Эксперты, наблюдающие за контрабандным скандалом, отмечают, что, по сути, это первый случай после признания Южной Осетии и Абхазии, когда российские власти распространили информацию о том, что руководство одной из республик осуществляет преступную деятельность, направленную против Российской Федерации, против ее экономических интересов. Распространили информацию пусть неофициально, но обозначая свое участие в этом деле. Здесь важный момент. В распространяемой информации речь шла не просто о контрабанде, как о явлении, а о преступном промысле, организованном руководством республики. Ничего подобного до сих пор не было. По мнению российского политолога, руководителя Центра политической информации Алексея Мухина, произошедшее свидетельствует о крайней раздраженности Кремля. Все указывает на то, что югоосетинские партнеры исчерпали лимит терпения, говорит Алексей Мухин.
Ну, это просто достали. Из серии достали уже просто, да. И президент неоднократно на совбезе высказывался относительно того, что подобные ситуации недопустимы. Необходимо очень четко реагировать на них, в том числе силами генпрокуратуры и других, ну, скажем так, профильных органов власти. Он неоднократно ставил задачу на этот счет, поэтому думаю, что это как раз есть реализация отработки этой задачи. Все эти вещи пресекать просто.
Другой вопрос, что означает эта публичность. До сих пор Москва предпочитала решать подобные ситуации в закрытом режиме. Тогда к чему этот скандал? Это такая воспитательная работа с Анатолием Бибиловым или своеобразное объявление окончательных оргвыводов? Проблема в том, считает российский политолог Николай Силаев, что мы об этом можем лишь догадываться.
Решения все принимаются в очень закрытом режиме по поводу обеих республик. Есть, конечно, какой-то набор тезисов, который представляется и публично, но В остальном мы даже не знаем, на самом деле, если тебя спросить, какие проблемы есть в Южной Осетии, ты назовешь какой-то список проблем. А мы не очень понимаем, как московское начальство видит этот список проблем. Ну, когда все было в руинах, в течение нескольких лет не могли восстановить, понятно, в чем была проблема. И здесь видение внешних наблюдателей и видение московского начальства, очевидно, совпадали. А вот как сейчас выглядит эта повестка политическая, не нашими глазами, а глазами московского начальства, мы не знаем.
По мнению российского политолога Модеста Колерова, пока можно судить только о том, что Москва продемонстрировала нулевой уровень толерантности к подобного рода увлечениям в высших эшелонах власти союзного государства.
Я хотел бы надеяться, что это не переговорная позиция, во-первых. Во-вторых, я хотел бы надеяться, что самой Южной Осетии это вызовет внимательные отношения, и она сама сделает выводы. И в-третьих, я хотел бы надеяться в том, что впредь такого рода собеседование не понадобится. А для этого, и это самое главное, четвертое, для этого нулевой уровень толерантности должен быть отныне не только по какому-то конкретному поводу, а постоянно. Если речь идет о ближайшем союзнике, то и логично будет, если ближайший союзник будет находиться в общем плане борьбы с этим злом. И здесь более высокий статус Южной Осетии, чем Северной Осетии, является очень важным фактором. Высокий статус Южной Осетии, который позволял бы напрямую работать с Москвой в пресечении контрабанды и прочих безобразий, обходя возможные региональные инсайдерские сделки или там коррупционные давления. Более высокий статус Южной Осетии позволяет ей напрямую с Москвой решать все сложные проблемы, и это надо использовать. И будем надеяться, что отныне такого рода уровень минимальной толерантности будет всегда.
Николай Силаевич вспоминает. 10 лет назад Анатолия Бибилова выбрали в Москве в качестве человека, которого будут поддерживать, как альтернативу Эдуарду Кокойте. Очевидно, этому выбору предшествовали непростые согласования, закрытые, конфиденциальные, потому что происходило это все на фоне еще незавершенного процесса восстановления республики. А уже после того, как в 2017 году проект Бибилов был реализован и заработал в полную силу, у Москвы наступило разочарование. Николай Силаев сравнивает эту историю с тем, как эволюционировали кадровые назначения на Северном Кавказе.
Был момент на Северном Кавказе, когда решили ставить, английский это называется, «strongman». То есть мы берем местного влиятельного человека и его назначаем. Пусть он у нас отвечает. Этот человек, как довольно быстро выяснилось, не ведет себя как чиновник. Он выбивается из этого образа поведения, образа мыслей, образа действий. И постепенно стали появляться обратно чиновники. То есть люди, которые ведут себя в соответствии с какими-то формальными правилами. Вот в этом смысле, как выяснилось, Бибилов вот из этого образа чиновника сильно выбивает. Чиновника, государственного деятеля. Ему важно подчеркивать его личную власть. Важно действовать, не очень оглядываясь на формальные механизмы.
Я спросил Николая Силаева, как нулевая толерантность к гостинскому руководству со стороны Москвы может повлиять на оздоровление внутренней ситуации в Южной Осетии. По словам политолога, проблема в том, что все это происходит на фоне слабой политической системы в республике, на фоне общего разочарования югостинскими элитами как в Москве, так и в самой республике.
Если действительно начальство в России взялось за то, чтобы контрабанду такого рода прекратить, то это, естественно, можно только приветствовать. Другое дело, что даже если ее прекратить, это еще не означает автоматического оздоровления политической обстановки в Южной Осетии. Потому что политическая обстановка – это ведь не только поведение конкретного президента или конкретных депутатов, или кого бы то ни было конкретного. Это политическая культура, это общая повестка, это общая какая-то институциональная среда. Вот коррупционный скандал какого угодно масштаба сам по себе среду не делает более здоровой. Ну, посмотрим, что будет сделано для того, чтобы она была более здоровой.
Это был российский политолог Николай Силаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В социальной сети Facebook анонимные пользователи периодически разворачивают кампании, направленные против неправительственных организаций Абхазии. О том, что стоит за такими кампаниями, как они связаны с программой гармонизации законодательства, в рамках которой российская сторона настойчиво требует, чтобы в самопровозглашенной республике был принят закон об иностранных агентах, рассказывает юрист Центра гуманитарных программ Саид Гизерда. С нашим гостем недели беседует Елена Заводская.
Гость недели. Каждую пятницу на волнах радио «Эхо Кавказа».
Саид, вы много лет работаете в третьем секторе в одной из самых старейших и крупных абхазских неправительственных организаций. Это Центр гуманитарных программ. Могли бы вы дать характеристику абхазским неправительственным организациям? Как давно они работают в Абхазии? По каким направлениям? Вообще, что собой представляет мир НПО?
Да, я вот достаточно давно работаю в неправительственном секторе. 6-й год я вот занимаюсь вопросами, которые имеют отношение к устойчивой деятельности неправительственного сектора, к их правовому обеспечению, к противодействию клеветническим кампаниям. Я вижу, что сейчас такой этап, когда мы видим появление новых лиц, мы видим появление новых организаций. И сейчас гражданское общество, мне кажется, несмотря на всю благоприятную вокруг него ситуацию, оно все-таки находится на таком определенном пике своего развития. У нас на самом деле не так много тех организаций, которые мы действительно можем назвать неправительственными организациями, которые вот общие ценности разделяем. Они считаются себя автономными, независимыми, они готовы выступать с критикой, они готовы говорить о серьезных проблемах. Есть организации, которые занимаются такими достаточно узкими вопросами. В целом, я бы сказал, что у нас достаточно активное, достаточно такое плюралистичное, разнообразное гражданское общество.
Если есть какой-то реестр НПО, сколько у нас таких организаций?
Я могу сказать, что около 40 с небольшим таких активных организаций, которые в самых разных сферах работают, и это и гражданское просвещение, и это миротворческий процесс где-то в каких-то форматах, какие-то молодежные организации, достаточно много благотворительных организаций, это сейчас достаточно актуально и в условиях пандемии тоже, женские организации. К числу неправительственных организаций, конечно, сложно причислить те, которые там осуществляют сельскохозяйственные проекты. Но, тем не менее, таких тоже много. Они получают финансирование от международных доноров.
Саид, периодически мы видим, как в социальных сетях разворачиваются целые кампании, направленные против НПО. Наверняка вы отслеживаете эти ситуации. Могли бы вы как-то обобщить, в чем суть претензий и обвинений, которые предъявляются некоммерческим неправительственным организациям? Кто обычно выступает инициаторами вот таких кампаний и зачем? Вот как вы думаете?
Сейчас как раз одна из таких компаний разворачивается. Таких компаний на самом деле было вот несколько. Я бы все-таки, если подумать, сказал бы, что, наверное, это такая третья крупная компания на моей памяти. В основном, конечно, она активно координируется анонимными людьми, о которых мы, в принципе, не знаем. Мы не знаем, кто эти люди. Сам этот феномен, он впервые себя проявил, я имею в виду вот этих анонимных пользователей Фейсбука с их расследованием. Они, конечно, привлекли какое-то к себе внимание благодаря этому. А затем это настолько все примелькалось, стало повторением, да, одна волна стала повторением другой. Что в гражданском обществе, конечно, вот эти волны, они для нас, конечно, не проходят не бесследно, потому что мы видим, что так или иначе все-таки вот в эти информационные кампании вовлекаются там люди, которые просто не знакомы с работой НПО. Вот эта дезинформация, она так или иначе распространяется, и это как-то нас, конечно, включает очень сильно. На все эти несколько кампаний мы обязательно реагировали и распространили информацию о своей деятельности. Мы всегда выражали свою готовность к любому диалогу. Если людям, которые задают вопросы, не хватает той информации, которую мы как бы выкладываем в публичное пространство, у нас у всех теперь есть, вот благодаря, кстати, этим кампаниям, у нас у всех есть свои информационные ресурсы, и не один, есть и аккаунты и в Фейсбуке, у кого-то в Инстаграме, у кого-то в Твиттере, есть свои сайты. То есть в каком-то смысле вот эти компании, они как-то помогли нам мобилизовать свои ресурсы и показали все-таки значимость вот информационной работы. Но мы всегда демонстрировали, что мы готовы и к вот конкретному диалогу с людьми. Чаще всего нам, конечно, противостоят люди, которые имитируют диалог. То есть им, в принципе, не нужен диалог. Это коммуникация с анонимами, которые разворачивают эти компании, она, по сути, бессмысленна. Тут их дело вовлекать вот этот неплодотворный диалог. В ходе этого диалога вбрасывать все больше различных фейков, дезинформации, клеветы. Я думаю, что все эти клеветнические кампании, они преследовали одну и ту же цель. Они создавали информационный фон для принятия так называемого закона об иностранных агентах, то есть это поправки в законодательство о некоммерческих организациях. Но людей, у которых есть много вопросов всегда в отношении НКО, у них всегда аргумент один – вы непрозрачны. Что они понимают под прозрачностью, поскольку наша деятельность подконтрольна всем проверяющим органам, они абсолютно все в курсе нашей бухгалтерии, она ведется исключительно для них, для этих органов прозрачно. И это и налоговая, и инспекция, и Минюст регулярно получает наши отчеты. Служба государственной безопасности так или иначе тоже держит ситуацию под контролем. Я не в курсе тех проектов, которые осуществляются в Абхазии. Наши доноры так или иначе обязаны предоставлять такую информацию Министерству иностранных дел о реализуемых проектах. То есть вся эта информация находится в распоряжении органов власти. Но задача анонима в том, чтобы вообще навести тень на плетень и как бы вот этот ложный тезис выдвинуть о том, что непрозрачный, потому что, ну, в принципе, за что-то надо зацепиться, за что еще цепляться, в принципе, непонятно. Как бы убедить неосведомленных людей в том, что вот это вот якобы необходимо, потому что других оправданий для принятия этого закона нет. В принципе, сейчас вот мы видим, что эта повестка, связанная с принятием закона об иностранных агентах, она опять же актуализировалась. И вообще неудивительно, что вот эта кампания, она совпала с этими предложениями гармонизации нашего законодательства российского в части вот регулирования деятельности НКО и некоммерческих агентов.
Последняя кампания, направленная против НПО, связана с неправительственной организацией «Мир без насилия», которой руководит Далила Пиля. Поясните, пожалуйста, что произошло, почему возникла такая негативная реакция на один из их проектов, который называется «Биографический салон»?
Я не могу сказать, что я подробно осведомлен об их проекте, но я понимаю, что есть определенная чувствительность, когда в дискуссиях участвуют представители Грузии, когда обсуждается тема конфликта, то, что это вот достаточно публично происходит, эти вот видеозаписи биографического салона доступны. Здесь, конечно, очень большая чувствительность с этим связана. Не все люди, например, готовы были бы, да, вот так вот дискутировать, и им сложно понять мотивацию тех людей, которые готовы обсуждать с грузинами какие-то моменты, связанные с переживаниями по поводу конфликта. Но это как бы одна сторона. Мы можем к этому относиться по-разному. Но проблема в том, что вот этой ситуации воспользовались анонимно, и им удалось как бы развернуть и представить совершенно в таком вот негативном свете. Они вот такую картинку рисуют реальности, что раз мы участвуем, то мы обязательно в какой-то такой позиции, в которой у нас нет, что ли, своего мнения, что мы всегда какая-то слабая сторона. Как-то таким образом они пытаются эту ситуацию представить, хотя если есть, в принципе, такая возможность участвовать в подобных дискуссиях, если формат позволяет, это то, мы можем донести свою точку зрения. Мне кажется, это достаточно важно. Конечно, мы можем думать о форматах, подходит этот формат или не подходит, но мы понимаем, что мы не понимаем на самом деле друг друга, и мы не знаем аргумент друг друга, но где-то эти аргументы должны звучать. Люди с другой стороны должны как-то понимать, какие человеческие тяжелые утраты понесло наше государство, какую трагедию пережило. Они не от кого больше об этом не узнают. Вот только как вот в рамках вот таких диалогов. Мне кажется, в этом есть ценность такого диалога, ценность личных историй. И мне кажется, что в принципе вот именно это вкладывали в этот проект организаторы. С другой стороны, мы видим, что вот есть вот эта сила, третья, такие анонимы, которые в принципе, против любых контактов в рамках таких вот диалоговых таких форматов. Учитывая чувствительность этой темы, ее очень легко раскрутить, использовать вот в таком вот пропагандистском негативном смысле. Они просто этим воспользовались для того, чтобы раскрутить очередную кампанию. И как бы им уже не интересно, какое НПО это осуществляло. Можно вот очернять, используя вот эту вот историю, любые совершенно НПО.
Вы все-таки связываете эти кампании, направленные против НПО, с тем, что последние годы мы постоянно видим попытки навязать Абхазии принятие вот этого закона об иностранных агентах. В программе гармонизации законодательства, которое сейчас продвигается российской стороной, есть этот закон об иностранных агентах. Вы как юрист могли бы оценить ту практику, которая сложилась в России после того, как там был принят этот закон?
Этот вопрос, он, несмотря на то, что он включен в программу гармонизации, он является все-таки дискуссионным, поскольку тут речь идет о гражданском обществе. Гражданское общество, ну если уж мы демократическое государство, это провозглашено в нашей Конституции, оно отделено от государства, и государство в определенной степени только имеет право контролировать деятельность гражданского общества. Когда мы говорим о придании некоммерческим организациям статуса иностранных агентов, этот статус – это существенная угроза политическим правам, да, но за организациями всегда люди стоят. И сейчас мы вот именно это наблюдаем в Российской Федерации, потому что, вот эти поправки, принятые к законодательству о некоммерческих организациях, об общественных организациях еще в 2012 году, они постоянно дополняют. И режим работы организации, выполняющей функции иностранных агентов, он постоянно ухудшается. И они подвергаются очень серьезному бюрократическому прессингу, проверкам, внеплановым проверкам в том числе. Буквально вот месяц назад были приняты поправки, которые требуют от НКО некоммерческих агентов согласовывать свои проекты с органами власти. Сейчас ожидаются поправки по ограничению просветительской деятельности, это основной вид деятельности НКО. Это определенно репрессивный инструмент. Это совершенно не на пользу некоммерческим организациям, это никак не связано с прозрачностью. Речь идет об урезании всего лишь свободы деятельности этих организаций. Постепенно эта форма ограничения, она распространяется и не только на НКО, она распространяется и на СМИ, она распространяется на физлиц. Это определенно ограничительный инструмент, который со свободой деятельности практически не имеет ничего общего. Со стороны международных институтов всегда звучит такая озабоченная критика по поводу этих положений. И поэтому, конечно, нам бы не хотелось бы, чтобы, представьте себе, необходимо гармонизировать уже то сложившееся на данный момент со всеми ограничениями законодательства и некоммерческих организаций с нашим.
Саид, насколько подобный закон, на принятие которого настаивает российская сторона в рамках этой программы гармонизации, уместен в условиях Абхазии?
Безусловно, как представитель гражданского общества, я могу однозначно сказать, что, конечно, неуместен. У нас совершенно другой контекст, у нас совершенно по-другому деятельность осуществляют непризнанные организации. Я не вижу совершенно аргументов в пользу принятия такого законодательства. Мне не совсем понятно, как одно государство может навязывать другому государству какое-то регулирование в этой сфере, потому что все-таки это внутренний вопрос Абхазии, как определять взаимоотношения государства и некоммерческих организаций. Тем более, что здесь очень серьезно с этим связаны политические свободы. Это свобода ассоциации и свобода выражения мнений. Потому что статус иностранного агента наносит удар именно по этим двум свободам. И в этом смысле эти положения абсолютно неконституционные и противоречащие нашей Конституции. Такая вот гармонизация, она еще во многом, с моей точки зрения, она нарушает принцип суверенитета все-таки и правового суверенитета. То есть у нас свое внутреннее законодательство. Я не видел в истории современных межгосударственных отношений примеров, когда одно государство гармонизировало, то есть приводило свое законодательство в соответствии с ограничительным положением другого государства. И гармонизация, она может происходить на уровне, там, скажем, национального и международного законодательства. А вот подчинять свое законодательство законодательству другого государства, мне кажется, что это серьезное покушение на правовой суверенитет.
Гостем недели был Саид Гизерда, с ним беседовала Елена Завод. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Эскинвале половина девятого вечера. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. Из зоны конфликта на киргизско-таджикской границе в безопасные районы эвакуированы более 33 тысяч граждан Киргизии. Из них 19 тысяч – дети, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Элиза Салтанбекова. По ее словам, число погибших в результате конфликта граждан Киргизии составляет 34 человека, пострадавших – около 180. В десятках сел остались сгоревшие дома и другие объекты, передает киргизская служба «Радио Свобода». Со стороны Таджикистана погибли, по данным местных СМИ, от 8 до 10 граждан. Официальных данных от Душанбе нет, отмечает Интерфакс. В ночь на 2 мая новые инциденты и перестрелки на границе не зафиксированы. В субботу глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев и его коллега из Таджикистана Саймудин Ятипов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня и совместном осмотре войск на приграничной территории для их дальнейшего отвода в места постоянной дислокации. В воскресенье со ссылкой на пресс-службу киргизского правительства сообщалось о подписание совместного протокола делегаций двух стран по делимитации и демаркации госграницы. Страны Большой Семерки рассмотрят предложение по созданию механизма быстрого реагирования и противодействия российской пропаганде и дезинформации, сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Великобритании Доминика Раба. По словам Раба, с инициативой создания нового механизма выступит Великобритания, которая сейчас председательствует в G7. Великобритания ранее называла Россию крупнейшей угрозой своей безопасности, тогда как Китай в Лондоне считает долгосрочным соперником в военной, экономической сферах, а также в сфере технологий. Британское и американское руководство не раз за последние месяцы выражало обеспокоенность усилением взаимодействия между Москвой и Пекином. Порядка 527 тысяч жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР на востоке Украины за 2 года получили российское гражданство в упрощенном порядке, сообщило МВД России в ответ на запрос агентства ТАСС. В ведомстве отметили, что за тот же период в предоставлении гражданства отказали почти 2000 человек. По данным МВД, причиной 40% отказов стало наличие у людей ограничений на въезд в Россию из-за административного выдворения, депортации, реадмиссии или из-за принятого в их отношении решения о нежелательности пребывания в стране. Около трети подавших заявления не смогли получить гражданство, так как имеют неснятую или непогашенную судимость. Еще 25% из-за выступлений за насильство на изменение основ конституционного строя России и создание угрозы безопасности, пишет «Коммерсант».
Эхо Кавказа. Новости.
Православные христиане празднуют Пасху, которая в этом году приходится на 2 мая. Главное пасхальное богослужение в Грузии по традиции прошло в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы, Самеба. Проводил ее католикос, патриарх всей Грузии Илья II. На литургии в Самеба присутствовали члены правительства Грузии и депутаты парламента. Вместе с другими прихожанами они дожидались традиционной эпистолы Ильи II. Лидеры правящей партии «Грузинская мечта» лично поздравили патриарха с праздником Пасхи. Из-за пандемии коронавируса во всех храмах приняли дополнительные меры безопасности. безопасности. Они касались и разметки, и дистанцирования. Внутрь допускали ограниченное количество прихожан. Многие слушали службу во дворах. Так, например, в Самебо собрались не более 500 человек. Отменять крестный ход в церквях не стали. В Руставе часть бастующих сотрудников согласились на предложение администрации предприятия «Азот», однако предприятие до сих пор не работает на полную мощность. Часть сотрудников просит внести некоторые поправки в условия, предложенные администрацией. Они до сих пор остаются у входа на предприятие. Накануне 1 мая руководство Руставского «Азота» представило бастующим сотрудникам предложение, которое подписал первый заместитель директора предприятия Леван Бурделадзе. Минувшей ночью сгорела одна из построек мясоперерабатывающего завода «Раздон» в Южной Осетии, сообщили сегодня в пресс-службе МЧС самопровозглашенной республики. На место пожарные расчеты выехали в 3.57 утра 2 мая. Горела постройка очистных сооружений завода. В самом помещении были установлены моторы, насосы и другое оборудование, уточнили в МЧС. На месте тушения пожара работали три пожарных расчета. Для установления причин возгорания на данный момент работают эксперты МЧС. Первый казахстанский лоукостер, авиакомпания «Fly Eristan», приступила к выполнению регулярных рейсов в Грузию. Об этом сообщает пресс-служба Кутаисского международного аэропорта. 2 мая самолет «Fly Eristan» доставил из Атырау в Кутаиси 140 человек. Первый рейс авиакомпании в грузинском аэропорту встречали водяной аркой, а прибывшим пассажирам вручили памятные подарки. С 4 мая авиакомпания также начнет выполнять рейсы по маршруту «Актау-Кутаиси-Актау» и «Нур-Султан-Кутаиси-Нур-Султан». По всем трем направлениям лоукостер будет летать два раза в неделю. Рейс выполняется на среднемагистральных Airbus A320, в которых размещены по 180 кресел эконом-класса. По информации агентства «Новости Грузия», Fly Eristan – дочерняя компания крупнейшего национального перевозчика Казахстана Air Astana, созданная в 2018 году. Это были все новости к этому часу.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». К концу недели пришла относительная ясность по поводу правил перемещения из России в самопровозглашенную республику Абхазия и обратно. Для въезда в Абхазию продолжает действовать обычный режим пропуска. Однако решение Роспотребнадзора от 15 апреля, согласно которому россиянам после прибытия из-за рубежа в течение 3 дней нужно пройти ПЦР-тестирование и разместить результат на портале госуслуг, не могло не затронуть абхазский туристический сектор. С подробностями наш сухумский корреспондент Наин Бегарян.
Никаких препятствий при пересечении Абхаза российской границы в настоящее время не существует. Об этом «Эхо Кавказа» сообщила президент Абхазского союза туризма Анна Калягина.
Ажиотаж вокруг этого заявления уже немножко стих, потому что все находятся в таком вот напряженном ожидании, наверное, все-таки. Прошло несколько встреч нашего президента в России в главу Роспотребнадзора, прошли переговоры. Мы все ждем, наверное, послаблений и более конкретных заявлений. Нам кажется с коллегами, что сейчас майские праздники поймут, все станет на свои места. Потому что кто-то говорит, что уже въезжал-заезжал, тест не сдавал, ничего ему за это не было. А как это будет на самом деле, никто не знает.
По словам Калягиной, новые правила Роспотребнадзора никак не повлияли на туристов, которые едут в отели среднего и выше среднего уровня.
Вчера мы бронировали, семья заказала отель с бассейном, с парковой зоной, хорошего уровня, номер, и было найти довольно-таки проблематично вот эту совокупность набора. Уже в июне мы обзванивали отели своих партнеров. То есть, значит, бронирование продолжается, об аннуляции речь не идет, и, в принципе, мы надеемся, что так продолжится.
Но может пострадать частный сектор и те, кто организует однодневные экскурсии в Абхазии.
Если человек платит за путевку в отеле 100 тысяч 150, то для него сдача тестов не имеет значения. Если он намерился ехать в Абхазию, то он поедет и заплатит потом уже по приезду. И даже эти 2-3 дня самоизоляции, они не влияют очень сильно. Другое дело, когда едут в частный сектор, люди многодетные, ниже среднего уровня достатка, это бабушки с внуками, скажем, лучше 10 тысяч, 5 тысяч потратить на что-то. другое, то на тот же самый отдых добавить, чем на сдачу анализов. Понятно, что здесь надо именно на микро вот эти гостиницы наши обратить внимание, то, что они действительно могут пострадать.
Что касается однодневных экскурсий в Абхазию, то, по словам Калягиной, из 10 автобусов приезжают только 2.
По данным моих коллег, с которыми мы работаем, с которыми на связи, да, как бы однодневных экскурсий стало меньше.
И это вот после 15 апреля?
Да, это после 15 апреля. Потом объявили, что Краснодарский край вроде послабления какие-то, и люди собираются группами, но не так уже активно.
Анна Калягина прогнозирует, что туристический сезон состоится и надеется, что будут объявлены послабления для посетителей Абхазии. Президент гильдии отельеров Абхазии Астам Рахба подтвердил, что массовой отмены бронирования после 15 апреля не наблюдается. Однако он прогнозирует, что до 30% от общего потока туристов, которые планировали приехать в Абхазию на отдых, могут изменить свои планы.
70% сохранится туристские потоки, которые планируются на сегодняшнее время. Но 30% потери, они могут меньше оказаться, исходя из той политики, которая туризма происходит сегодня внутри Российской Федерации.
Сказал Астам Рахба. Директор пансионата «Сосновая роща» в Пицунде Людмила Лолуа сообщила, что пока пансионат не работает в полную мощность. Здесь ожидают отдыхающих с 1 мая.
Конечно, нас всех беспокоит. Я с многими на связи, с коллегами. У всех почти одинаковое такое мнение. Мы боимся, что люди начнут отказываться от своих заказов. А так очень неожиданно, откуда-то как снег на голову это решение.
В пансионате уже отдохнули и выехали в Россию туристы. Людмила Лоло просила их сообщить, как они пересекли границу. По ее словам, никому из них на абхазо-российской границе не подошли по поводу ПЦР-тестов. Никаких вопросов не было. Между тем, с 1 мая Роспотребнадзор вводит еще более жесткие правила россиянам. После прибытия из-за рубежа в Россию необходимо будет сдавать ПЦР-тесты дважды. Людмила Лоло заметила.
Все это платно, знаете, как им будет для семьи в 4 человека? 20 000 им придется платить. У нас отдыхающие не такие богатые на лето. Я думаю, что спрос снизится.
Она уточнила, что в пансионате готовы к сезону и предпринимают все необходимые меры по защите туристов от коронавирусной инфекции. Поэтому она надеется, что в Роспотребнадзоре примут решение снять ограничения для россиян, посещающих Абхазию. Президент Аслан Бжани в ходе рабочего визита в Москву встретился с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Она сообщила о готовности обсудить с представителями заинтересованных ведомств Абхазии вопросы открытия туристического сезона. Однако в абхазском правительстве пока не комментируют ситуацию. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
На этой неделе мир продолжал обсуждать фактическое признание американским президентом геноцида армян. Заявление, в котором армянская трагедия 1915 года в Османской империи будет названа именно так, ждали и от Джорджа Буша, и от Барака Обамы, и даже от Дональда Трампа. Почему на это решился Джо Байден? Что его заявление изменит в мире? И наоборот, какие изменения в мире повлияли на его заявление? Обсуждаем с экспертом Института исследований Армении Университета Южной Калифорнии Эмилем Санамяном.
Эхо Кавказа.
А почему сейчас и почему Байден?
Основное изменение, конечно, это качество американо-турецких отношений, которые перешли из союзнических к более конфронтационной политике. То есть сейчас основная тема американо-турецких отношений – это вопрос американской поддержки курдам в Сирии, которые связаны с курдами в Турции. Это присутствие Фатулы Гюлена в США. Это приоритетные вопросы для Турции. Чувствительность руководства Турции к вопросу признания геноцида тоже значительно снизилась. То есть раньше, если они воспринимали это как какую-то реальную угрозу или какое-то реальное оскорбление, сейчас они поняли, что это в основном носит декларативный характер. По этой причине, ну и по причине того, что присутствуют те другие факторы, которые я уже упомянул, это не является и приоритетом и для Турции в какой-то степени. Поэтому это и произошло. В принципе, это могло произойти и несколько лет назад, так как была администрация Трампа, которая этим вопросом еще меньше интересовалась и меньше знала. Этого не произошло. Появился новый президент, который имеет определенный серьезный внешнеполитический опыт.
Но отношения Соединенных Штатов и Турции были скверными и при Буше, и при Обаме.
Ну, идет последовательное ухудшение. Конечно, при Буше был первый серьезный такой значительный кризис 30 лет после кипрского кризиса. Был кризис после несогласия Турции дать транзит американским войскам в Ирак. Но тогда это все-таки еще носило характер как бы исключения из правил. Были надежды на улучшение отношений. И была активная политика США на Кавказе тогда. При Обаме она уже, можно сказать, после 2008 года, после войны в Грузии, она начала сдавать свои обороты. И на сегодняшний день, в принципе, вот это отключение США от Кавказа в значительной степени тоже играет определенную роль. Потому что раньше, если этот вопрос поднимался, он всегда связывался с армяно-турецкими отношениями и с надеждами США каким-то образом их исправить, нормализовать. Сейчас, в общем-то, эта тема тоже сошла с повестки в значительной степени. США активно этим не занимаются. И по этой причине как бы увязка вот этого признания или непризнания к тому, что Турция начнет наконец диалог с Арменией и приведет к нормализации отношений, как может быть приведет к ослаблению российского влияния в Армении. После особенно последних событий в Карабахе, когда Турция участвовала здесь против Армении, в общем-то эти надежды сошли на нет тоже. Попытки администрации США как-то увязывать признание или непризнание геноцида с нормализацией армяно-турецких отношений сейчас не кажутся такими актуальными.
Но, тем не менее, сейчас как бы происходит два одновременных процесса. Да? То, что вы сказали, условно говоря, конец порыва 2008 года с примирением, если регулируем отношений, а с другой стороны послевоенные процессы, связанные с разблокированием коммуникаций и с какими-то объективными попытками сближения всех участников этого южнокавказского и вообще большого кавказского сюжета. А как они увязывают?
Общий кавказский сюжет напоминает возвращение, скажем так, ситуации столетней давности, борьбы за сферы влияния между, в первую очередь, между Россией и Турцией. США, такое впечатление, активно не участвует в этом процессе. По-прежнему, естественно, есть серьезные отношения с Грузией, но они тоже имеют достаточно ограниченный характер. И, учитывая эту ситуацию, этим малым странам Южного Кавказа, Армении, Грузии, Азербайджану, они, в принципе, находят себя в достаточно уязвимом состоянии, потому что если был период вот такого разрядки в отношениях региональных держав, и было как бы такое беневалентное присутствие Запада, которое помогало Кавказу, которое как бы сдерживало и Турцию, и Россию, сейчас, в принципе, вот опять-таки мы видим это по примеру, особенно 2020 года войны, когда впервые в постсоветской истории страна, член НАТО и страна, которая извне бывшей Советских республик участвовал в боевых действиях на территории одной из бывших Советских республик или двух бывших Советских республик.
Ну, участвовал не напрямую все-таки.
Ну, как не напрямую? Как раз напрямую.
И это все-таки вооруженные силы не участвовали.
Да, да, вооруженные силы ВВС Турции участвовали напрямую. Конечно, был элемент, попытка это представить как исключительно техническое присутствие, да, то есть только через, скажем так, роботов, да, там, дроны и так далее, но участвовали напрямую эскадрильи ВВС Турции из Турции, которая перевозилась в Азербайджан и наносила удары по армянским объектам, в том числе территории Армении. Да, известно из открытых источников, это не секрет, и Турция не скрывает это, и сейчас в Шуше развивается турецкий флаг. Присутствуют турецкие войска в Азербайджане и так далее. То есть это серьезный переворот.
Теперь, простите, но турецкие войска все-таки запрещены конституционно на территории Азербайджана?
Ну, они могут быть, конечно, запрещены конституционно, но не исключает их присутствие. Так же, как конституционно запрещены какие-то другие, скажем, действия, например, убийство пленных или, там, я не знаю, пытки политзаключенных, но эти процессы происходят в Азербайджане так.
Ну, вы уже коснулись этой темы, но резкой и ожидаемо резкой реакции Анкары мы пока не видим. Хотя в предыдущих случаях и с европейскими признаниями, да, и с 2019 годом, когда были резолюции Конгресса, все было довольно быстро и резко.
Мне кажется, они воспринимают те события, которые произошли, опять-таки, возвращаясь к 2020 году, когда свою серьезную заявку на свою роль на Кавказе, с которой в значительной степени согласилась и Россия, в этом контексте они не воспринимают это заявление как такой серьезный контрудар или что-то каким-то образом подрывающий их авторитет. В принципе, позиции их достаточно явные, да, можете называть это как угодно, но это было в наших интересах, мы это сделали и не жалеем об этом, да, то есть убрали армянское население из Турции, чтобы предотвратить, скажем так, раскол этой части Турции. Я говорю, действительность та, которая раньше была у турецких правительств, и эта действительность идет корнями еще к 20-м годам, да, к Кемале Ататюрку, который как бы пытался создать такую Турцию с человеческим европейским лицом, принимал очень остро какие-либо, скажем так, обвинения в варварской или каких-то таких действиях, которые в Европе не воспринимаются. Это восприятие, оно в значительной степени на сегодняшний день отодвинуто на второй план. Эрдоган гораздо более, скажем так, аутентичный политик в этом плане, считает, что приоритетом для Турции это демонстрация силы, и он это делает. Он это делает не только на Кавказе, естественно, в первую очередь он это делает в Сирии, это он это делает в Ираке, он это делает с европейскими странами в Средиземноморье.
Турция меняется в этом отношении все-таки?
Она менялась несколько раз, я бы сказал. Конечно, был период, так скажем, холодного мира, или отсутствие как бы политики в этом отношении, просто не было практического восприятия армянского вопроса на протяжении где-то с 20-х годов до 70-х. Да? Потом был период армянского терроризма, который как бы актуализировал опять эту тему. Турции пришлось заново фокусироваться и лоббировать этот вопрос, защищать свои как бы позиции. Был период политического транзита в Турции конца 90-х, начала 2000-х, перехода власти, так скажем, от белых турок, светской элиты Эрдогану. В этот период было такое политическое открытие Турции, когда стало гораздо легче проводить конференции по армяно-турецким отношениям. Я сам ездил в Турцию в то время, достаточно легко общаться даже с представителем националистического крыла Турции и так далее. То есть этот период от более открытой политики, ну, в какой-то степени он напоминал как бы и такой более период открытой политики в России 90-х годов, да, когда, в общем-то, можно было бы говорить практически обо всем, он начал закрываться. И он закрывается уже на последние где-то 10 лет. Идет опять крен в сторону националистического подхода и к истории, и к современности, и к будущему.
Несколько армянских семей же подали иски о возвращении им земли под базой Инжирлик. Но это пока скорее курьез. Но, тем не менее, возможны ли какие-то действительно юридические последствия?
Это конкретно вот этот случай, я о нем слышал и больше 10 лет назад. Ну да, есть определенные юридические вопросы, которые имеют место в контексте турецкого законодательства. В первую очередь это касается, конечно, имущество до сих пор достаточно богатой армянской общины Стамбула. Есть, как известно, в Стамбуле самая дорогая недвижимость в Турции. Насчет Инжирлика там тоже действительно есть определенные... Ну, в принципе, в Турции, как и во многих странах, много культурных слоев. Вот эти вопросы, они будут возникать и подниматься, но это будет на уровне, скажем так, внутритурецкого пересмотрения истории, прав и так далее. Конкретно какого-то прецедента для более глобального иска страны, я не знаю, армян или армянского правительства или каких-то других представителей армян в отношении Турции я не вижу на основании этой декларации. Это больше имеет характер памяти об истории событий, использования этого примера геноцида как, наряду с другими примерами геноцида известными, естественно, как урок для человечества.
После не значит следствие, но тем не менее премьер-министр Никол Пашинян как будто бы приурочил фактически начало предвыборной кампании и отставку с поста премьер-министра. Буквально он это сделал через несколько часов после выступления Байдена. Это как-то может отразиться на внутриполитических раскладах предвыборных в Армении?
Я не думаю. Конечно, внутренняя повестка Армении намного более, скажем так, насыщенная. Но те события, опять-таки, я возвращаюсь, события 2020 года, нанесли очень серьезный удар по системе координат армян. В принципе, особенно граждан Армении. Мы говорим о том, что около 4 тысяч армян погибло в контексте США. США это практически 500 000 человек, да, или там, я не знаю, взять Россию, это более 100 000 человек. Серьезные цифры для маленькой страны, как Армения. Были потеряны значительные территории. На сегодняшний день около 20-30 тысяч человек остаются беженцами, и количество беженцев увеличивается за счет того, что деревни, те населенные пункты, которые раньше были, скажем так, в глубоком тылу по армянским меркам, на сегодняшний день находятся прямо на границе, 4-й по величине города Армении, Капан, в сегодняшний день прямо на границе. Идет по-прежнему серьезный удар по демографии Армении, идет серьезный удар по экономике Армении, идет серьезный удар по обороноспособности Армении. И ключевой вопрос на сегодняшний день в Армении, насколько вообще реально продолжение нынешнего курса на независимость Армении. Если идет конфронтация с Турцией, да, то есть если не удастся найти каких-то новых решений через сотрудничество с Россией, будущее Армении под большим вопросом.
Не показалось ли вам в связи с этим, что и в самой Армении отношение к заявлению Байдена несколько более, скажем так, реалистичное, чем можно было ожидать несколько лет назад?
Я думаю, оно всегда было реалистичное. Я думаю, всегда было понимание того, что, в принципе, приоритетом является безопасность Армении. Другой вопрос, конечно, практический опыт, умение разных политиков и, скажем, подходы разных политиков, они отличались. Тарпетросян был очень чувствителен к этой теме. Он, будучи родом из Алеппо, предки его с Мусадага, он воспринимал тему геноцида как очень известную себе тему своей семьи. Его приоритетом было решение вопросов с Турцией практически за счет любых других вопросов. Но это ему тоже не удалось сделать. И Роберт Кочаян, и Серж Сарксян тоже пытались решать вопросы с Турцией, тоже пытались найти какое-то взаимодействие. Не хотели создавать дополнительных проблем с Турцией. Нынешнее правительство, самое некомпетентное правительство, которое когда-либо было в Армении, они, в принципе, не понимают многих вопросов и привести к страну к такому кризису с Турцией, который, в принципе, и привел вот к этим серьезным потерям в Армении. Да, в Армении всегда восприятие этого вопроса шло через призму безопасности. И даже если мы посмотрим на Первую республику Армении, да, 18-20 года, когда, ну, буквально через несколько лет после депортации, когда еще люди продолжали умирать в пустыне, грубо говоря, армянская делегация ездила в Константинополь, так далее, еще не Стамбул, вела переговоры и с османским правительством, и потом с кемалевским правительством, пыталась остановить этот геноцид и в отношении остатков Армении, да, грубо говоря. То есть, да, конечно, другое восприятие, другой уровень приоритета.
С Эмилем Сарамяном мы обсуждали заявление президента Байдена о признании геноцида армян. Сурово брови мы насупим. Уровень цивилизованности, по мнению Тенгиза Аблотия, это еще и минимальное количество на душу населения здоровых мужчин, которым ни разу в жизни не приходилось драться из-за ерунды. Завершаем нашу программу очень частным мнением нашего блогера.
Вот как вы думаете, чем европейская цивилизация в широком смысле слова отличается от постсоветской, включая Грузию? Перечислять можно бесконечно. Это экономическое развитие, культура труда, верховенство закона, современная инфраструктура, уважение прав личности и многое другое. Каждый вспомнит что-то свое. Но это лишь следствие, а не причина. Есть у европейцев, в широком смысле слова, одна черта характера, которая значительно важнее, чем современные технологии и модернизированная инфраструктура. У меня есть одна знакомая, которая несколько лет назад вышла замуж в Испании и как-то раз сказала мне то, что я надолго запомнил и часто привожу в качестве примера превосходства европейской, в широком смысле, цивилизации. Среди всего прочего, она мне сказала следующее. Знаешь, что самое удивительное? В Испании я познакомилась с большим количеством нормальных здоровых мужиков, которые ни разу в жизни не дрались. На первый взгляд, вроде бы мелочь, кто-то, может быть, и не заметил, сконцентрировав все свое внимание главным образом на высоких социальных гарантиях и зарплатах. А по мне, так именно это свойство европейцев и является одной из основ их процветания. Неконфликтность и стремление улаживать все разногласия мирным путем на сугубо бытовом уровне. Кому-то это покажется несущественным на фоне конституционных норм и эффективно работающего избирательного законодательства. Однако 90% жизни каждого человека проходит не в избирательных участках или кабинетах чиновников, а в бытовой повседневности, в рутинных отношениях с соседями, сослуживцами, родителями детей, с которыми дружат их дети. Поэтому бытовая культура общения, которую принято относиться снисходительно, но это же бытовуха, по сути, есть наша с вами жизнь. Не стоит думать, что бытовуха сама по себе, а политика, экономика, отношение к закону и другие высокие материи сами по себе. Социум, в котором высок уровень повседневной агрессивности, а люди не привыкли к компромиссу автоматически, получают дикую, неуправляемую, руководимую враждой всех со всеми политическую элиту. Советские люди, вне зависимости от национальности, всегда отличались высочайшим уровнем нетерпимости и агрессии. Поколение 70-х-80-х, выросшее на добрых мультиках и правильных киногероях, в реальной жизни было крайне неуравновешенным и злобным. На советских экранах доминировали Кот Леопольд, Винни-Пух, Крокодил Гена, Добрые мамонтята, медведи, пляшущие с козами и другие персонажи, прямо-таки источавшие добро и позитив. Но именно на этих положительных до омерзения героях выросло самое сволочное поколение из всех возможных – поколение 70-х-80-х. На фоне благостной телевизионной картинки и показушного порядка реальный СССР был страной воровских понятий, шаек беспредельщиков, поножовщины, кровавых битв стенка на стенку, район на район. Советская школа, по которой сегодня многие ностальгируют, по сути жила по законам зоны, воспитывая не строителей коммунизма, а потенциальных бандитов и рэкетиров. Главный лейтмотив советского и постсоветского образа жизни – это уметь за себя постоять. Целое поколение совков и постсовков ходили и ходят с наигранными суровыми лицами и насупившимися бровями, всем своим видом пытаясь продемонстрировать окружающему миру. Любой, кто попытается его зачморить, встретит достойный отпор. Эта психология и по сей день определяет значительную часть менталитета граждан пост-СССР. И она воспринимается как показатель правильного мужского воспитания. Разве швейцарцы могут так за себя постоять? И не понять им убогим, что швейцарцу нет необходимости сходить с грозным лицом. В духе «не подходи, убью», просто потому что никто не подойдет. В нормальных, психически уравновешенных обществах нет необходимости круглые сутки думать о самозащите, так как никто никого не пытается зачморить. В странах, где бандитская культура либо отсутствует, либо занимает маргинальную нишу, организованная преступность, наркобизнес и так далее, нормальные люди не сталкиваются с чьим-либо желанием непременно их унизить. Еще одна моя знакомая, 20 лет живущая в Афинах, также заявила, что за все время проживания в температуре темпераментной южной стране, каковой является Греция, она ни разу не видела драку с участием греческих мужчин. При этом это не вопрос денег и богатства. Есть европейские страны, которые не намного богаче большинства стран постсовка, где высокий уровень коррупции, относительно слабая экономика, инфраструктура уровня стран бывшего СССР, вроде Румынии, Болгарии или Сербии. Но статистика показывает, что один из самых достоверных индикаторов уровня конфликтности наций, годовой показатель убийств, там примерно такой же, как в богатых европейских странах. И при этом в среднем 2,5 раза меньше, чем в странах Закавказья. В Грузии ходит один анекдот, который, скорее всего, никакой не анекдот, а абсолютная реальность. В Буэнос-Айресе живет всего 2 грузинские семьи, и они обе в ссоре друг с другом. В этом вся наша бытовая культура. Даже в далекой Аргентине они нашли, скорее всего, пустячный, незначительный повод для конфликта. Можете представить себе, что творится там, где на одной небольшой территории грузин собрал их целых 3,5 миллиона. Значительная часть наших соотечественников живет, постоянно находясь с кем-то в ссоре. Пройдя по улицам наших городов, вы постоянно увидите, как кто-то с кем-то в полный голос выясняет отношения по телефону. По вечерам нередки драки в жилых массивах. Все с кем-то дерутся, кого-то матерят, ругают последними словами. Это часть нашей бытовухи. И не надо думать, что она сама по себе, а остальное само по себе. В политику идут те же люди, что и выясняют отношения по телефону, ссорятся целыми семьями и готовы пернуть ножом из-за перебранки, которая в нормальной стране закончилась бы минут за 5, и через 20 минут о ней никто бы и не вспомнил. Наша политика так же, как и наша жизнь, и как те 2 семьи в Буэнос-Айресе. Все с кем-то конфликтуют, уходят из одной партии, создают другую, потом из второй уходят третью. Все это сопровождается выливанием друг на друга ведер помоев. Я уже ничего не говорю про отношения власти и оппозиции, которые напоминают отношения израильтян с палестинцами. Все это далеко не мелочь. Благодаря высочайшему уровню конфликтности и неспособности политиков находить компромисс, политика нестабильна. Власть в любой момент может обвалиться, а оппозиция, вместо того, чтобы думать рационально и принимать прагматичные решения, дерется между собой, делится на кусочки, которые потом делятся еще на мелкие кусочки, и так без конца. Так бытовая агрессивность плавно перетекает в политику. Отголоски страны эпохи Кота Леопольда и Винни-Пуха мы видим сейчас на улицах, в школах, дворах, экранах телевизоров и, конечно, в политике. Поколение 80-х сейчас воспитывает своих внуков, таких же, как и они сами.
Это был блог Тенгиза Аблоти. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.